Глава 13. Наверное, мне все-таки удалось вздремнуть минут 15, а больше дремать мне не дал Лель. Он облизывал мне уши и щеки, теребил штанину, толкался и, наконец, легонько укусил за руку. Тогда я не выдержал и подскочил, готовый разорвать его на куски. Бессвязные проклятия и жалобы теснились в моей глотке. Но тут взгляд мой упал на столик, и я замер. На блестящей лакированной поверхности, рядом с бумагами и счетами хозяина, лежал огромный черный пистолет. Это был люгер калибра 0,45 с удлиненной рукоятью. Он лежал в лужице воды, и комочки нерастаявшего снега еще облепляли его. И пока я смотрел, разинув рот, один комочек сорвался с курка и упал на поверхность стола. Тогда я оглядел холл. В холле было пусто. Только Лель стоял рядом со столиком и, наклонив голову на бок, серьезно вопросительно смотрел на меня. Из кухни доносились обычные кухонные звуки, слышался негромкий басок хозяина и тянуло запахом кофе. «Это ты принес?» — спросил я Леля шепотом. Он наклонил голову на другой бок и все продолжал смотреть на меня. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Я осторожно взял пистолет. Вот это было настоящее гангстерское оружие. Дальность прицельного боя — 200 метров, приспособление для установки оптического прицела, рамка для приставного приклада, рычажок перевода на автоматическую стрельбу и прочие удобства. Ствол был забит снегом. Пистолет был холодный, тяжелый, рубчатая рукоять ладно лежала в ладони. Почему-то я вспомнил, что не обыскал Хинкуса. Багаж его обыскал, шубу обыскал, а самого его забыл. Должно быть, потому что он представлялся мне жертвой. Я извлек из рукояти обойму. Обойма была полна. Я оттянул затвор, и на стол выскочил патрон. Я взял его, чтобы вставить в обойму, и вдруг обратил внимание на странный цвет пули. Она была не желтая и не тускло-серая, как обычно. Она сверкала, как никелированная, только это был не никель, а скорее серебро. Никогда в жизни не видел таких пуль. Я стал торопливо один за другим выщелкивать патроны из обоймы. Все они были с такими же серебряными пулями. Я облизал пересохшие губы и снова посмотрел на Леля. «Где ты это взял, старик?» — спросил я. Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери. «Понятно», — сказал я. «Понимаю. Подожди минутку». Я собрал патроны в обойму, загнал обойму в рукоять и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, пошел к выходу. За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Я был почти уверен, что он остановится под окном Олафа, но он не остановился. Он обогнул дом, исчез на секунду и снова появился, нетерпеливо выглядывая из-за угла. Я схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом. Мы обогнули гостиницу. Затем Лель устремился прочь от дома и остановился метрах в 50. Я подъехал к нему и огляделся. Все это было как-то странно. Я видел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет. Я видел след своих лыж позади, видел борозды, которые оставил Лель, прыгая через сугробы. А в остальном пелена снега вокруг была не тронута. Это могло означать только одно. Пистолет зашвырнули сюда либо с дороги, либо из отеля. И в любом случае это был хороший бросок. Я не был уверен, что сам сумел бы забросить такую тяжелую и неудобную для броска штуку столь далеко. Потом я понял. Пистолет бросили с крыши. Пистолет отобрали у Хинкуса и забросили подальше. Может быть, впрочем, и сам Хинкус забросил его подальше. Может быть, он боялся, что его застукают с этим пистолетом. А может быть, конечно, это сделал и не Хинкус, а кто-то другой, но почти наверняка с крыши. С дороги такой бросок мог сделать разве что хороший гранатометчик, а из окна какого-нибудь номера это сделать и вообще было невозможно. «Что ж, Лель, — сказал я Сен-Бернару, — ты молодец, а я вот нет. Хинкуса надо было трясти поосновательнее, на манер старины Сгута. правильно? К счастью, это еще не поздно сделать. И, не дожидаясь ответа Леля, я побежал обратно. Лель, разбрасывая снег, проваливаясь и размахивая ушами, скакал рядом. Я намерился сразу же отправиться к Хинкусу, разбудить этого сукина сына и вытрясти из него душу, даже если это будет стоить мне выговора в послужной формуляр. Мне было теперь предельно ясно, что дело Олафа и дело Хинкуса связаны между собой самым непосредственным образом, что Олаф и Хинкус приехали сюда вместе отнюдь не случайно, что Хинкус сидел на крыше, вооружившись дальнобойным пистолетом, только с одной целью — держать под прицелом ближайшие окрестности и не дать кому-то уйти из отеля, что это именно он предупреждал кого-то запиской, подписанной «Ф». Тут он, правда, напутал, и записка попала явно не по адресу. Дюбарнстокер не вызывает ни малейших подозрений, что он кому-то здесь страшно мешал и, вероятно, продолжает мешать. И будь я проклят, если я сейчас же не выясню, кому и почему. В этой версии было, конечно, масса противоречий. Если Хинку, скажем, был телохранителем Олафа и мешал его убийце, то почему с ним, Хинкусом, обошлись так мягко? Почему ему тоже не свернули шею? Почему его противник пользовался такими исключительно гуманными средствами борьбы, как донос и пленение? Впрочем, это как раз было бы нетрудно объяснить. Хинкус, видимо, наемный человек, и об него просто не хотели пачкать руки. Да, и надо выяснить, кому он посылал телеграмму. Я все время упускаю это из виду. Хозяин окликнул меня из буфетной и, не говоря больше ни слова, предложил чашку горячего кофе и громадный треугольный бутерброд со свежей ветчиной. Это было как раз то, что нужно. Пока я торопливо жевал, он разглядывал меня прищуренными глазами и, наконец, спросил: «Что-нибудь новенькое?» Я кивнул. «Да, пистолет. Только это не я, а Лель. А я идиот». «Да, Лель — умная собака. А что за пистолет?» «Интересный пистолет», — сказал я. «Профессиональный. Между прочим, вы слыхали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?» Некоторое время хозяин молчал, выпячивая челюсть. «Это ваш пистолет заряжен серебряными пулями?» — медленно произнес он. Я кивнул. «Да. Я читал об этом», — сказал хозяин. «Оружие заряжается серебряными пулями, когда человек собирается стрелять по призракам». «Это опять зомбизм-мамбизм», — проворчал я. «Но теперь я и сам вспомнил об этом». «Да, опять. Вурдалака не убьешь обычной пулей. Вервольф, лисица Кисуне, жабья королева». «Я вас предупреждал, Петер». Он поднял толстый палец. «Я уже давно жду чего-нибудь вроде. А теперь оказывается, что не только я». Я дожевал бутерброд и допил кофе. Нельзя сказать, что слова хозяина так уж совсем не задели меня. Почему-то все время так получалось, что версия хозяина, единственная и безумная, все время находила подтверждение. А все мои версии, многочисленные и реалистические, нет. Вурдалаки, призраки, привидения. Тут вся беда была в том, что тогда мне осталось бы только сложить оружие. Как сказал какой-то писатель, потусторонний мир — это ведомство церкви, а не полиции. «Вы узнали, чей это пистолет?» — спросил хозяин. «Да, есть тут у нас один охотник за вурдалаками. Хинкус его фамилия», — сказал я и вышел. Посреди холла, весь какой-то корявый и неестественный, торчал покосившимся чучелом господин Луарвик Эл Луарвик. Одним глазом он смотрел на меня, а другим — на лестницу. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли, пустой рукав болтался и имел такой вид, словно его сживала корова. Я кивнул ему и хотел пройти мимо, но он быстро заковылял мне наперерез и загородил дорогу. «Да», — сказал я, приостановившись. «Один небольшой, но важный разговор», — объявил он. «Я занят. Давайте через полчаса». Он поймал меня за локоть. «Очень прошу выделить. Немедленно». «Не понимаю, что выделить?» выделить несколько минут. Это важно для меня». «Это важно для вас», — повторил я, продолжая продвигаться к лестнице. «Если это важно только для вас, то для меня это не важно совсем». Он тащился за мной, как привязанный, как-то странно ставя ноги, одну носком наружу, другую носком внутрь. «Для вас тоже важно», — сказал он. «Вы будете довольны, вы получите все желаемое». Мы уже поднимались по лестнице. «А в чем, собственно, дело?» — спросил я. «Это дело относительно чемодана». «Вы готовы отвечать на мои вопросы?» «Давайте остановимся и поговорим», — попросил он. «Ноги ходят плохо». «Ага, припекает», — подумал я. «Это хорошо, это мне нравится». «Через полчаса», — сказал я. «И отпустите меня, пожалуйста, вы мне мешаете». «Да», — согласился он, — «мешаю. Я хочу мешать. Мой разговор срочный». «Какая там срочность?» — возразил я. «Успеется. Через полчаса. Или, скажем, через час. Нет-нет, очень прошу вас, немедленно. Многое зависит. И это быстро. Я вам, вы мне. Все». Мы были уже в коридоре второго этажа, и я сжалился. «Хорошо, пойдемте ко мне. Только давайте побыстрее». «Да-да, это будет быстро».